Особое мнение.
Доброе утро. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. С особым мнением Александр Невзоров. Доброе утро.
Доброе утро.
Мы находимся в бюро «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге и обсуждаем, как обычно, сегодняшние новости. Ну, честно говоря, вчера вечером допоздна все смотрели, и не только в Москве, как я понимаю, смотрели, как на эту ужасную картину, как вот прям свечкой горела колокольня Новодевичьего монастыря. Ужас.
Ну, я вообще, честно говоря, не понимаю провокативной сути вопроса, потому что я уже лет 30 как по женским монастырям не хожу.
Ну, так и монастырь тоже не всегда монастырь.
Ну, вы знаете, я полагаю, что, конечно, ну, во-первых, это может быть ошибка корректировщика благодатного огня, но на самом деле, если мы говорим серьезно по этому поводу, это лишний урок вот этим всем ханжам, которые никак не могут удосужиться устраивать нормальные курилки в различных учреждениях и организациях.
А там, говорят, что там история была, что там реконструкция шла, и пожар случился вот где-то на лицах.
Оль, не рассказывай. Во всех монастырях, поверь мне, как специалисту, есть жизнь. А отсутствие нормальной курилки вот приводит к таким печальным последствиям.
Прекрасный ответ. Прекрасный просто, да. Такой культурно атеистический, духовный. Но слушатели замечают, что ровно в это время показывали по какому-то телевизору, я не смотрела, но вижу на слово, показывали фильм про годовщину референдума в Крыму. Ну, там было много всякого такого, что комментировали в интернете. «Крым наш?»
Ну, не мой точно.
И в это же время, вот в это же время, на полторы недели исчез президент Путин. Его тоже в интернете искали просто и строили всевозможные предположения. И говорят, что сегодня в городе, где мы находимся, в городе на Неве, он должен появиться впервые после этого длительного отсутствия на публике на встрече с президентом Киргизии. Что случилось?
Ну, вообще история волшебная и фантастическая, как всякое хулиганство. У меня это не может не вызвать душевного отклика, потому что это хулиганство изящное и масштабное.
Хулиганство,
а Владимир Владимирович, конечно, известный хулиган, потому что, ну, я понимаю, что ему трудно отказать себе в удовольствии посмотреть, поставить некий эксперимент, а что, собственно говоря, будет, если вот это все заколдованное им пространство лишится его присутствия. И случилось ведь очень много чего интересного. Вероятно, незамеченного средствами массовой информации, потому что средства массовой информации, они все равно в той или иной степени дистанцированы от властных процессов и коридоров, за редкими исключениями. Но основные, самые интересные события происходили вот как раз среди чинуш, потому что ты себе не представляешь, до какой степени драматична и потешна была паника. Причем действительно не знал никто ничего.
А была паника среди чиновников?
Была не просто паника среди чиновников. Я скажу вам, ребята, либералы, что у вас есть шанс. Потому что то, что казалось монолитнейшим, динамичнейшим организмом, вдруг по мановению ока остановилось. И выяснилось, что нет никаких реактивных двигателей у этих всех процессов. Нет, что это фигурки из папье-маше, и двигаются они старыми моторчиками от карусели. И в ту секунду, когда хозяин карусели вдруг не явился на работу, карусель встала. И все смотрят друг на друга растерянными словами. Причем глупость чиновничества, ну она вообще известна, ведь чиновник, когда слышит, чувствует какую-нибудь мысль в голове, он бежит к нейрохирургу с требованием удалить посторонние шумы, да, немедленно.
Дайте таблетку, доктор.
Да, и мне на полном серьезе, почему-то решили, что мне должно быть известно о том, что происходит, мне на полном серьезе звонили очень высокого ранга начальники, которые говорят: «Глебович, ты вот ничего не знаешь». Я говорю: «Знаю, умер».
Ой, ну вот...
Подожди. Я что же тоже имею право похулиганить? Умер. И что? Я говорю: «Знаете, ребята, а вот хоронить будут по скифскому обычаю». То есть непосредственно с друзьями, единомышленниками.
А, всех в одну.
Да. Самое интересное, что в результате... этого разговора...
Материальные ценности.
Да. В результате этого разговора товарищ покинул Российскую Федерацию в течение 4 часов.
Да ладно?
Нет, ничего я не придумываю, потому что одно дело у нас, у сторонних наблюдателей за этим процессом, другое дело у тех, кто постоянно испытывал зуд между лопатками, где у них находится, судя по всему, отверстие для ключика, угу, которым их нужно постоянно заводить.
И вот для батарейки.
Эта заводка заканчивается мгновенно. И мне вообще это очень нравится, мне это очень понравилось. Я подозреваю, что, кстати говоря, Владимир Владимирович получил не меньшее удовольствие, созерцая о том, в какой трагической растерянности страна, но вот за удовольствие надо платить. Как раз эта ситуация показала, до какой степени все эти верные, приближенные, клянущиеся в любви и покорности, до какой степени они тупы, беспомощны, и как у них быстро кончаются батарейки. Вот это и для меня было открытием. При том, что, как ты знаешь, я не разделяю отношения общего вот вашего либерального отношения к Путину. Я считаю, что в ненависти к Путину есть ровно столько же халуйства и ровно столько же крепостнических таких чувств крепостного к своему начальнику, как и в лизоблюдстве. Потому что его просто не надо воспринимать как начальника. Да? Вот я его не воспринимаю как начальника, он мне никакой ненависти не вызывает.
Ну, интересно. А жизнь же зависит, вот она устроена так в нашей прекрасной стране, что она зависит от того, кто вот там вот сидит или не сидит.
Ну, так замечательно, он же возбуждает настолько любопытные и сложные процессы, настолько патологические, настолько яркие, за которыми есть возможность понаблюдать, если ты считаешь
что себя... Яркого. Вот эта вот паника чиновников, которые
это замечательно.
Не знали просто, в какую сторону колебаться с генеральной линией.
Никто не знал. Причем ведь как ты заметила...
Замечательного вот в этом процессе. Это же...
Нет, не только это, не только это. Есть и рисуется, тем не менее, все-таки довольно любопытное историческое полотно, которого бы не было, если бы не своеобразие сегодняшней политической ситуации. Согласись за этим. Мне, например, наблюдать любопытно, поскольку я же не имею там... Вот меня спрашивают, белый я или красный. Ну, помилуйте.
А да, тут был вопрос такой.
Да. Ну, вы знаете, у нас у наемников нет обыкновения обременять себя такими вещами, как политические выгоды.
Наемники любят зеленый цвет.
Да.
Вот я бы так...
Конечно.
Не имеющий.
Но не в исламском смысле этого слова.
Вот не в этом смысле,
нет,
да.
Конечно.
Конечно. Ну, тогда, говоря о забавной картине, нужно вспомнить еще об одном событии, которое только что разворачивалось у нас на глазах. Это вот такой вот странная история с гражданской платформой. Я ничего не поняла, что там произошло. Может быть, вы мне объясните.
Мне распечатали замечательный материал, который был по этому поводу на основе, но там просто стенограмма заседания. Я вот, к сожалению, практически не знаю Михаила Дмитриевича Прохорова. Он же действительно 3 метров ростом, нет?
Да.
Да?
А может быть, даже 4.
4, отлично. Но вообще то, что я прочел, меня умилило необыкновенно. Потому что Михаил Дмитриевич выглядит таким директором гимназии, Института благородных девиц, на создание которого он угрохал массу денег. Он этих, значит, девочек, он поправлял бантики. Он был убежден, что они исключительные, что они утонченные, что они необыкновенные, что в них имеет смысл вкладываться, учить их воспитывать. А потом, значит, он обнаруживает их на трассе, в кабинах у дальнобойщиков. А девочки, как-то так поправляя на себе фарточки, говорят, что да нет, мы же, да, конечно, но мы же не глотали, да? И пытаются найти в этом свое извинение своему поведению, хотя, насколько я знаю, вот этот Шайхутдинов, который там вывел на этот как бы хунвейбинский марш вдруг внезапно для всех гражданскую платформу, человек очень достойный, человек замечательный, он 3 раза подряд, 3 года подряд побеждал в районном конкурсе мастеров по макраме.
А?
Что «а»?
Что? Какой макраме?
Макраме — это вот такое плетение из веревок. Да-да-да. То есть персонаж во всех смыслах — это этого слова положительное, но разочаровать Михаила Дмитриевича Прохорова в его воспитанницах, вот в этих вот интеллектуально благородных девочках и того и другого пола, наверное, было, в общем, совершенно справедливым, поскольку, ну, если была изначальная идея собрать инаких, людей, которые способны оценивать происходящее в России трезво и незамутненно, то выяснилось, что трезвых и незамутненных, по-моему, там в этой партии есть 3 или 4 человека, он, включая его сестру. И...
Нет, ну там еще были нормальные люди все-таки.
Да, там замечательный Макаревич.
Потом началась история Макаревича еще в какой-то момент.
Ой, Макаревич, я вот зря на него, кстати говоря, катил, потому что... Да такой, вот не ждал я такого, черт возьми, отца работника эстрады, такого мужества и такой последовательности. Молодец он, конечно.
Ну да, между прочим, когда все просто, вот все со всех сторон катят бочку и закрывают концерты, и пишут какие-то там тексты, и бог знает, что еще.
Это нет, он молодчина. Ну и молодчина, кстати говоря, Прохоров, который тоже вот бестрепетно стер это все из своей биографии, со своего стола все это.
Ну и теперь вроде как собирается создавать какой-то новый проект.
Ну, это мы посмотрим, а обсудим, когда это станет некой реальностью.
Ну да, но это попытка как-то собрать вокруг себя мастеров культуры, то есть не только партийных функционеров, не только политиков, не только разных общественных деятелей, но и вот мастеров культуры.
Ну, посмотрим. Опять-таки посмотрим.
Валентин Распутин.
О, да. Ну, тут, понимаешь, как-то вот то, что называется, сильно не моя тема, потому что я-то никакой скоро меня ощутил от этой кончины. Я вообще к литературе человек безразличный. И понимаю, что то, что я бы мог сказать по данному поводу, наверное, сегодня звучать не должно, но это не имеет ни малейшего отношения к личности, вероятно, чрезвычайно уважаемого и дорогого для кого-то писателя. Но если мы вспомним эту идеологию, вот эту душную идеологию так называемой деревенщины, да, ведь это же целое литературное направление, когда взаимное...
Было такое направление.
Ну вот замечательно, что оно закончилось, да, потому что вот это вот упоение от вынюхивания портянок друг к другу, от хождения на фоне ржавого трактора, от описания количества мух в стакане портвейна в избе и полной уверенности, что все это и есть та самая духовность, это, конечно, большая беда, потому что вообще деревня уже давно является паразитическим, не менее, кстати, затратным, чем там армия или церковь образованием, но деревня не производит вообще ничего, да, и ничего не делает, и является только таким концентратором, очагом алкоголизма, невежества. И здесь, наверное, все-таки вина уже и не людей, и не тех, кто там обречен по каким-то причинам жить, а государство, которое не предпринимает ничего для того, чтобы из деревни как таковой покончить.
Ну, только я бы все-таки вот отделила, честно говоря, например, хорошего писателя, прекрасного писателя Валентина Распутина.
Я же не говорю про Распутина, я говорю про тенденцию поэтизации.
Вот это все уже то, что было по следам.
Возможно, это, наверное, возможно. Конечно. А я совершенно и не предлагаю мои слова рассматривать в качестве эпитафии.
А знаете, что за ту неделю, что прошла с нашей прошлой встречи, и мы обсуждали там историю с Тангейзером в Новосибирском театре, и за это время суд сказал, что нет состава, ничего. И прошла уже второй премьерный показ, который был встречен какими-то там акциями в Новосибирске православных активистов. Так сегодня пришла опять новость из Новосибирска, что прокуратура, которая выдвинула обвинение, она теперь обжалует решение суда. То есть эта история, которая оказалась закончившейся на прошлой неделе, она продолжается.
Ну вот атеистический московский корпус рассказывает, что там какой-то совсем уже ПГМнутый прокурор, просто совсем такой ПГМнутый. Но вся эта чехарда и свистопляска будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут договор между православными и нормальными людьми, да? До тех пор, пока не будет подписан некий честный джентльменский пакт, что, ребята, вот вы, у вас есть ваша церковь, да? У вас есть ваша церковная жизнь. Никто в нее не должен вмешиваться и соваться. Вы можете делать все, что угодно. Вы можете носить кастрюли любого цвета на голове. Вы можете друг другу целовать все, что хотите. Никто никогда о вас даже не вспомнит. Потому что, ведь когда я там объясняю что-то про атеизм, меня считают воинствующим атеистом. Я же на самом деле говорю, что самое сложное в атеизме — это вообще говорить на все темы всерьез. Я бы с большим удовольствием не вспоминал бы об этой, с моей точки зрения, маразматической стороне жизни, если бы они...
Что это ваш общественный долг?
Нет, я в данном случае выступаю просто как знаток, к которому обращаются. Я же не сам по себе говорю и не сам прихожу на телекомпании или на радиостанции. Меня приглашают именно потому, что ну, у меня есть определенного рода и позиция, и знания по данному вопросу. И вот этот договор, что вы не лезете в нашу жизнь, вы не лезете в оперу, вы не лезете в спектакль, в литературу, вы не лезете в выставки и в общественные мероприятия, и никто не трогает вашего Бога, как бы он там ни назывался, и, пожалуйста, проводите вы все свои мероприятия, которые вам нравятся, включая там... торжественное нарушение санитарно-гигиенических норм, так называемое причастие, да? Это тоже все ваши проблемы. И никто не будет никогда вас ни подкалывать, ни шпынять.
Так никто никого не шпыняет, кроме вас, по-моему.
Ну, побаиваются просто.
Ну, так нет такой проблемы.
Есть такая проблема. Даже я это уже...
Ведь... Этот размен, я хочу сказать, он не работает. Это соглашение не имеет оснований, потому что никто особо, кроме Невзорова и, может быть, еще
подожди,
пары
даже
человек...
тот же самый Тангизер начал сопротивляться и спровоцировал для РПЦ очень тяжелый в имиджевом смысле скандал. Они в очередной раз выставлены мракобесами и дураками. Вот это все накапливается.
Это вы так думаете, а другие люди думают, и их очень много, что правильно прокуратура занялась этими негодяями и кощунниками.
Да, замечательно, но, как выясняется, значение имеет то, что думает меньшинство, а не большинство, потому что мы видим, что мир переделывает всегда именно меньшинство. Я уже говорил в прошлый раз о том, что таких потрясающих ребят, как Клод Адриан Гильвец и Руссо, Дидро, и все остальные французские атеисты, их вообще было несколько человек, и они полностью перекроили всю интеллектуальную картину Франции за каких-то там 50 лет.
Угу. Ну, возвращаемся к общественному договору.
И вот до тех пор, пока не будет заключен...
Каким образом это может произойти?
Ну, только когда у попов все-таки уже начнут греться стулья. Плюс они обязаны понимать, что их вот хамское, совершенно отмороженное и не очень приличное поведение сегодня, конечно, отольется горькими слезами. Потому что в ту секунду, когда прекратится патронаж государства, и когда они будут оставлены... Ведь знаешь, до чего они больше всего боятся? Ведь никакие... так называемые гонения 19-20-х годов не причинили церкви такого ущерба, как то, что происходило в хрущевское время. А в хрущевское время всего-навсего было издано постановление, по которому церковь обязана была платить подоходный налог, налог на имущество, налог на оборот, на продажу. И все, и закрылось из 60 монастырей, закрылось 55. Было закрыто примерно 3/4 различных церквей и соборов, а попы разбежались в почтальоны и торговцы керосином. А здесь ведь не...
Нехорошо ли это?
Ну, что я считаю, что это...
Они разбежались в торговцы керосином вместо того, чтобы заниматься тем, что они считают правильным.
Ну, если можно заниматься тем, что они считают правильным, до тех пор, пока им за это платят, да. Но как только... их деятельность оказывается никому не нужной, потому что очень во многом церковная деятельность, мы не можем понять, до какой степени она кому-то нужна. Они настолько прочно спонсируются и дотируются государством, которое обеспечило им исключительную скажем так, в вопросах налогов, доходов, в вопросах не сования носа во все их финансовые махинации, что непонятно, может ли эта организация содержать себя сама. Может, да пожалуйста. Вести во своего бога, но за свой счет. И в специально отведенных местах.
Ксения Собчак уехала из России, сообщает сегодня. Вот вслед, вернее, после всяких сообщений и о том, что она может оказаться следующей за Борисом Немцовым. Это, ну, это знак, наверное, чего-то, нет?
Не знаю.
Потому что она не собиралась никуда уезжать.
Не знаю, но в любом случае Ксения девочка впечатлительная, и лучше ей, ну, скажем так, провести пару месяцев где-нибудь за границей, чем постоянно дергаться здесь по поводу пуль в спину.
Не, ну а что значит впечатлительная? А вы бы не были впечатлительным, если бы вам что-нибудь такое сказали?
Нет, я думаю, что я не был впечатлительным.
Впечатлилось бы,
возможно,
думаешь,
возможно, но поскольку я совершенно уверен в том, что ситуация не такова, как она описывается, поскольку я немножко знаю этих ребят, и там кое-что сильно не сходится. Там не сходится один простой момент. Да, вот если бы это был действительно тот человек, которого сейчас все показывают пальцами, то он окликнул бы Немцова, он бы не стал стрелять в спину.
Это так?
Это принципиальная для него вещь. Да. Для него это сверхпринципиальная вещь. Насколько я знаю, а я этих ребят, в общем, знаю.
Но там в этой истории сейчас...
Причем я их знаю еще по штурму Грозного.
Ну да. Но в этой истории сейчас с этими подозреваемыми там появляется вообще масса сейчас каких-то нюансов, которые как-то вот эту вот версию, которая первоначально казалась вполне себе стройной, вот они ее сейчас так начинают размывать, и уже непонятно, что останется от этого дальше.
Ну, я думаю, что очень много еще предстоит всяких поворотов, извилин и в этом деле, и во всех других интересных уголовных делах, которые, возможно, еще в ближайшее время появятся.
Но принципиальная извилина заключается в том, доведут ли именно расследование до конца, и действительно ли будут явлены именно те, кто это сделал, а не какие-то подставные люди по каким-то совершенно иным подставным соображениям. Но это же главный вопрос.
Я думаю, что бы ни произошло, как говорится, они ни слова не поймут, а мы ни слова не поверим.
То есть в любом случае?
В любом случае это не будет настоящей подлинной точкой в подлинности, которой мы будем уверены. И вы это, кстати говоря, Оль, прекрасно сами по себе знаете.
Я это знаю, да. Но это значит, что ни там упавшему Боингу, ни, не знаю, там любым другим историям, ни любым историям про любые заказанные убийства мы никогда в жизни не поверим, просто потому, что мы перестали всем верить.
Ну, во-первых, то, что мы не верим, это тоже существенный фактор. Во-вторых, мы понимаем, как много фантазий и как много, ну, скажем так, интересов концентрируется в каждом таком отдельном случае, и мы, конечно, никогда не поверим в то, что что-то было по каким-то наивным, примитивным и разовым причинам. Особенно в этой истории с чеченцами, поскольку надо понимать, что в Чечне не то, что замышлять или подготовить убийство политика, там даже пукнуть без ведома Казбек Кадырова не решится никто и никогда.
Мы сейчас прервемся на несколько минут. Краткие новости, небольшая реклама. Это программа «Особое мнение» с Александром Невзоровым.
Особое мнение. Особое мнение.
И мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Александр Невзоров. Вот пока мы тут уходили на перерыв и шли новости, мы узнали, что Путин вот-вот уже будет встречаться с президентом Киргизии. Отлегло от сердца все-таки.
Ну,
полегчало сразу.
Я, честно говоря, как бы особо и не переживал, да. Поскольку, ну, знал, ну, относительно знал, в чем дело.
И Ксения Собчак не вполне так, что она вот совсем уезжает из страны, сказала она.
Ну, вот когда я так аккуратно говорил про то, что ей лучше было бы не нервничать, я и не хотел говорить, что не похожа она на девочку, которая возьмет и вдруг драпанет от какой-то весьма-весьма мифической угрозы.
Ну, а в это же время выяснилось, что в состояние полной боевой готовности приведены Северный флот, отдельные соединения Западного военного округа и ВДВ. Об этом объявил министр обороны Сергей Шойгу, который сослался на указания Верховного главнокомандующего. И там перечисляются в этом сообщении какое-то множество там всяких вооружений, самолетов, подводных лодок, того всего. Это что такое?
Я думаю, что это очередной такой фанаберический приступ, потому что вот этот весь вот милитаристический угар, он всегда должен стоять в воздухе в государстве, которое всерьез и помногу говорит о своем величии, о своей имперскости. Кажется, само в это начинает уже верить, хотя оснований для этого нет никаких. Потому что вот это все бряканье этими железяками, оно впечатляет только нас самих. Все войны, которые мы вели за последнее время, поверьте, очень хорошо проанализированы различными мерзавцами, да, в Пентагоне, и ни у кого особых опасений или мыслей по этому поводу нет. Я уже многократно говорил, что все эти вот разговоры упираются в один маленький фактик о проигрывании нами чеченской войны, да, когда с той стороны было всего 3000 каких-то акушеров, гинекологов, бухгалтеров и айтишников, а у нас были все эти штабы, генералы, лампасы и бесконечные ракетные комплексы. Поэтому, но тем не менее, вот это вот все трясение железками, причем железками такими малокачественными, поверь мне, оно будет продолжаться для того, чтобы держать общество вот в этом вот бессмысленном, но имперском тонусе.
Ну и сюда же история вот вспоминается про то, что, ну, тоже это одна из сегодняшних новостей, про то, что Россия вышла на второе место в мире по экспорту оружия.
Ну, вы скажете, каким-нибудь индусам или конголезцам, да, им же надо...
Индия, Китай, да, и Алжир.
Ну, да. Замечательно, они могут привязать автомат Калашникова к дубине, бить таким автоматом друг другу по голове, поскольку у них тоже свои способы ведения войн.
Ну, что-то же мы должны продавать, кроме нефти, в конце концов, и газа. Но если мы умеем делать вот даже такое оружие, ну, пускай хорошо.
Нет, так, я же не говорю, что вот прям вот мы ничего не должны продавать, мы ничего не умеем делать. Вот плохие автоматы делать мы умеем.
Угу. Ну да. Тут как-то у нас очень много всяких международных сюжетов странных. Типа того, что...
Что там у тебя с Папой Римским мелькнуло?
С Папой Римским мелькнуло на прошлой неделе. Про то, что... Да ничего особенного там не мелькнуло. Mm-hmm. Кроме того, что папа сказал, что ему нравится быть папой.
Mm-hmm.
Но его напугает перед доверием.
Попробовал бы один раз.
Я своими словами...
Что такое быть настоящим его... папой? Это когда в садик к 8 утра.
Ой,
а
ладно.
Таким папой, знаешь, любят...
В садик к 8 утра.
Любят. Вот ты знаешь, вот это как раз, я думаю, что вот с этим вопросом этот папа бы как раз не справился.
Я думаю, что этот папа бы прекрасно справился с этим вопросом. Потому
Слушай,
что
этот папа блистательный актер.
Да нет, он вообще прекрасный человек. Он мне
да? Да. Ты видишь в искренности иезуитов? Отлично, угу, отлично. Вижу. Бычкова, я вот даже просто вот считаю, что необходимо изготовить и вручить тебе какую-нибудь медаль. Прелестной даме, которая верит в искренность иезуитов.
А мне нравится...
Ты будешь ее носить?
Конечно.
Так.
Мне нравятся образованные люди.
Тогда значок которые... за веру в искренность иезуитов.
Которые имеют за собой там многовековую тысячелетнюю традицию.
А что хорошего в тысячелетней традиции?
Ну, то, что это культура.
Нет, дорогая.
Ну, как это интересно.
Нет, что значит? Это, извините, вот это вот поклонение предковым формам, которые все равно стоят ниже на эволюционной лестнице, да, потому что все
то
вот эти...
Если бы они не стояли ниже, тогда бы мы не стояли выше.
Ты знаешь, ну нам совершенно не обязательно знать о них и относиться к ним с уважением.
Я минуточку, вот в этой студии несколько недель назад, например, две, кто-то мне объяснял про, не помню кого, кто был бы никем, если бы его там не отдали в правильную школу и цивилизации.
Да, нет, Оль, вот до такой степени перепутать стул с телефоном, ну даже для очаровательной женщины это сильновато, черт возьми. Я же говорил совершенно о другом. Я говорил, что почтение к предковым формам это одно. И развитие не зависит от наличия этого почтения. Мы можем совершенно спокойно. Вообще все эти традиции, вот эта вся фиговая, эта вся история. Интерес и важность, и ценность представляет только история науки. Все остальное – это фончик для этой истории, которая, в принципе, стоит 2 копейки. И разговор про то, что Папа Римский – представитель некой традиции, давней и древней традиции шарлатанства, ну давай тогда еще займись уважением к наперсточникам, цыганам, гадателям, астрологам,
о, боже мой,
психологам, я уж не боже знаю, там каких шарлатанов ты найдешь.
Нет, я не буду искать шарлатанов, вернее, я буду их искать в другом месте. Вот, я поняла. Например, вот эта прекрасная история про уважение, между прочим, к традициям, к прошлому, ко всему такому в городе Уссурийске, где к 70-летию Победы,
да,
а это будет уже скоро, да, планируют установить
мемориальную,
нет,
мемориальную
доску памяти Иосифа Сталина. Я не знаю, сохранились ли там в Уссурийске какие-нибудь исторические здания, но сообщается, что эта доска...
Им не доску надо, им надо...
На каком-то торговом центре.
Им надо к дерматологу, потому что если у них чешутся задницы в тоске по порке, да, то надо сходить к врачу, а не тратить деньги на мемориальные доски Сталина. Либо они могли бы найти какой-нибудь другой способ самоудовлетвориться по этому поводу. Ну, вспомним там опыт Флагелланта, да, они...
А почему у них
легко ходили?
Задницы. Они почему вот так вот?
Они очень любят иметь начальников. То есть просто вот мы видим, что страсть иметь начальника в России превалирует над всеми остальными категориями и состояниями.
А почему это так? Почему, ну почему все время вот мы возвращаемся к этому Сталину, будь он неладен? И у нас все время, вот мы с вами это обсуждаем уже за короткий период этого особого мнения в 11 утра из Питера. Мы с вами это обсуждаем уже, по-моему, второй или третий раз. Ну, эту тему, потому что все время появляются какие-то новые поводы. Все время кто-то хочет то переименовать что-то куда-то обратно, то вот доску поставить, то памятник там какой-то открыть, то музей открывают вдруг внезапно совершенно.
Я думаю, что это происходит только по одной простой причине, потому что этот интерес и эта тема все время подогревается. Эта тема должна была бы быть вот как сибирская язва, да? Она должна бы быть захоронена.
Нет,
я думаю, что не мы с вами ее подогреваем, мы как раз рефлексируем по этому поводу.
Да.
А подогревают, но существует очень много средств массовой информации. Существует помимо там всяких мракобесных, черносотенских, там хрубвеносно, сталинолюбческих средств, существует еще и центральные СМИ, которые тоже уже произносят эту фамилию, ну, скажем так, всерьез, да, как без стыда и без необходимого в этих случаях извинения и смущения.
Ну, например, музей Сталина в Горе, в Грузии, да, это нормально?
Это нормально абсолютно, потому что...
Почему доска в Уссурийске, это ненормально?
Потому что для нее нет никакой необходимости, прежде всего. И это именно потому, что это ненормально, именно потому, что это вот по мелким кусочкам мозаики начинает складываться вот эта вот тоска по тирану, по некоему рвущему народное тело зверю, топчущему это тело ногами. Вот этим это прежде всего ненормально, потому что есть вещи, ну вот санитарно-гигиенические, которые не обсуждаются. И вместо того, чтобы предъявлять Сталину то, что ему необходимо было бы предъявить, я уж не говорю там ни при какие репрессии, а говорю про исключительно бездарное руководство действиями Красной Армии в период Второй мировой войны. Феерически бездарно. Да, и перед Второй мировой войной, не видя, что, в общем... здесь блестяще работает, на самом деле. Но...
Вопросы языка знания, да. Ну как же? Как же без них?
Нет, а, кстати, работа-то действительно хорошая. Но во всем остальном он был, ну, скажем так, человеком весьма низкого интеллектуального уровня. При том, что я подозреваю, что, конечно, работу ему написали.
И вот, тем не менее, ну ладно, доска в Уссурийске на торговом центре. Может быть, там ей место в конечном счете. Мы заканчиваем на этом программу «Особое мнение». Александр Невзоров был с вами. Ольга Бычкова. До встречи через неделю.
До свидания.
Особое мнение.